Детское радио представляет.
Про кошек, про собак.
Мой котенок, мой щенок, лучший друг на свете. И когда играешь с ним, места не для скуки.
Но не надо забывать, это те же дети.
Их лечить, учить, кормить
нужно по науке.
Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Знаешь, о чем я сейчас подумал? Есть заманчивые тайны, за которыми нужно спускаться на дно океана или лететь на другие планеты. А есть тайны, которые совсем рядом. Протяни руку, вот они, можно пощупать, но разгадать их не проще, чем загадки космоса или океанских глубин. Характерный пример – история персидской кошки. Ведь никто толком до сих пор не может объяснить, откуда она взялась. Есть одна очень красивая легенда, что первую длинношерстую персиянку сотворил великий волшебник из выскочившей из огня искры, света далекой звезды и курчавой струйки дыма. Но если серьезно, все это довольно-таки загадочная история. Я уже не помню имена тех достойных европейцев, которые первыми привозили лохматых кошек в свои страны в 16 и 17 веках, но тут возникает некоторая путаница. Как явствует из названия, знаменитая персидская кошка должна быть родом из Персии. Так называлась могучая империя на территории современного Ирана, наводившая страх даже на сильных соседей. Но многие животные с длинной и тонкой шерстью попали в Европу из Анкары, а это уже столица Турции. Впоследствии ангорская кошка сформировалась как самостоятельная порода, но нас интересуют не просто танкорунные коты, а знаменитые персы с мордами-плюшками, курносые и пучеглазые. Самым первым энтузиастом и заводчиком этих замечательных животных был хорошо тебе известный по трем мушкетерам Александр Дюма исторический персонаж, всемогущий кардинал Ришелье. Да. Его высокопреосвященство был страшным кошатником. В доме жили десятки любимых кошек, которым он оставил все свое огромное состояние. Но только сейчас очень тяжело разобраться, какие из этих привезенных кошек 17-18 веков были персидского типа, какие ангорского, ведь фотографий еще не было, а на картинах и гравюрах изображали все больше владельцев, а не животных. Но давай-ка рассмотрим все версии возникновения длинношерстых персов. Ученые полагают, что, скорее всего, не обошлось без вмешательства диких родственников – манулов. Это дикие коты с необычайно длинной шерстью, они водились от Каспия до Дальнего Востока, и барханные кошки из пустыни Сахара. А есть еще одна очень любопытная версия. Дело в том, что необыкновенная пушистость, свойственная персидской породе, никак не могла проявиться и закрепиться в странах с таким мягким приморским климатом, как в Персии или Турции. Скорее всего, историческую родину придется искать гораздо севернее. Вот тут и мелькнул сибирский след персов. Некоторые ученые доказывают, что подобная мутация проявилась именно там, в суровом климате Сибири и Дальнего Востока. Быть может, что оттуда длинношерстые кошки попали на Ближний Восток. Тогда выходит, что уже там люди закрепили северный природный признак и довели облик персов до совершенства. Но главная заслуга в формировании наиболее интересных породных линий и окрасов принадлежит все-таки Западной Европе. Долгое время в Англии был популярен любимый окрас королевы Виктории и принца Уэльского – голубой. Начиная с 1880 года появляются оранжевые персы красного и красно-мраморного окраса. В 20 веке в Британии стал очень модным соболиный окрас, а в Америке стали разводить дымчатых, серебристых тебби и серебристых шиншилл. Под конец 20 века вперед вышли окрасы орликин, амео, ван, золотистые шиншиллы. Впрочем, знаешь, дружок, о том, как называются расцветки кошек, надо поговорить отдельно. Все это очень мудрено звучит, а на самом деле довольно просто. Черепаха – это трехцветная кошка, биколор – двухцветные и так далее. Единственное, о чем я должен тебя сразу предупредить, если ты заведешь персидскую кошку, то очень много времени придется уделять уходу за ее шерстью. А остальное я тебе расскажу потом, в свое время. Ну, пока до встречи. До новых историй, дружок.
Про кошек, про собак.